говорит Радио Свобода. Нурсултан Назарбаев ушел в отставку.
Подготовил достаточно внятный сценарий перехода власти, при котором он уходит с поста президента, но остается председателем Совета Безопасности с очень высоким уровнем полномочий.
Украина перед выборами. Кто выйдет во второй тур?
Россия больше чекистская страна. Украина больше ментовская страна. Тут всегда милиция была сильнее.
Умер Марлен Хуциев, автор фильмов «Заставы Ильича» и «Июльский дождь».
Что бы ни говорили, лучшая система кино была советская. Да.
Эти и другие сюжеты в итоговом выпуске программы «Время свободы». Здравствуйте, у микрофона Дмитрий Волчек. 30 лет, как я занимаю самый высокий пост. Народ дал мне возможность быть первым президентом независимого Казахстана, напомнил Нурсултан Назарбаев, объявляя сегодня о своем уходе в отставку. Назарбаев по-прежнему будет возглавлять Совет Безопасности Республики, а временно исполнять обязанности президента Казахстана будет спикер Сената Касым-Жомарт Токаев. Политолог Аркадий Дубнов уверен, что в Казахстане никакой революции не произошло и ничего принципиально не изменится.
Я не могу сказать, что она уж прямо сильно неожиданна. Уже как минимум лет 5-6-7 говорят о том, что подготовлен новый очередной сценарий перехода власти в Казахстане. Нурсултан Абишевич много лет, 6 июля ему будет 79, а на будущий год ЕБЖ 80. Так что он подготовил достаточно внятный сценарий перехода власти, при котором он уходит с поста президента, но остается председателем Совета Безопасности с очень высоким уровнем полномочий. В общем, превышающим даже полномочия действующего на этот момент президента. Так что весь вопрос в том, как сейчас страна переживет этот, в общем, ожиданный, неожиданный переход. Но я думаю, что все структуры, которые гарантируют обычно безопасность и стабильность, находится в полном состоянии мобилизации, и даром недавно он обратился с запросом в Конституционный совет Казахстана, имеет ли он право уйти в отставку сам добровольно. Ему сказали, типа, имеешь. А поэтому, в общем, все как бы было подготовлено. Но он дееспособный, разумный государственный деятель, который хочет, сохранив свои позиции, позиции своей семьи и сохранив курс, его преемственность, должен сделать так, чтобы при нем создавалось так или иначе такой формат руководства, который он бы сам мог формировать, расставлять, так сказать, давать некие указания, что ему будут давать конституционные полномочия председателя Совета Безопасности. Так что, в общем, это не революция, это не болезнь, это не потрясение, это, наконец, созданный решающий шаг, который, ну, в каком смысле делает ему честь? В конце концов, он устал, я уже тут объявлял. Он, как пожилой человек, устал слушать разговоры, что будет после его смерти. Ну, сколько можно слушать эти разговоры?
Аркадий, а скажите, пожалуйста, про Токаева несколько слов. Что это за фигура?
Ну, Токаев – это один из самых старых соратников президента. Он был премьер-министром. Он был министром иностранных дел, он был заместителем генерального секретаря ООН. И, наконец, когда уже пошли разговоры о том, что Назарбаев может уйти, кто будет вместо него, это было лет 6 назад, он вернул Токаева назад в Астану и сказал, привел его в Сенат, сказал, ну вот вам мой преемник, что вы еще хотите. То есть по Конституции он показал, кто может стать его преемником. Токаев человек очень опытный, абсолютно преданный Назарбаеву. В какие-то времена довольно жесткий. Известная история, как он вступил в серьезный конфликт в начале этого века с демократическим выбором Казахстана, как говорят, с молодоказахами, которые хотели, что называется, изменить резко курс страны. И, в общем, им пришлось уступить. И он одержал победу, я имею в виду такая. Так что, в общем, этот человек, так сказать, весьма эффективный политик, но до поры до времени сидел в тени. Но он был тем самым человеком, который около года назад сказал, что в 2020 году, во время очередных президентских выборов, скорее всего, президент Назарбаев свою кандидатуру выставлять не будет. Это было очень серьезное заявление.
Считает политолог Аркадий Дубнов. А вот что сказал моему коллеге Марку Крутову казахстанский политолог Айдос Сарым.
Скажите, пожалуйста, какие были ваши чувства первые, когда вы узнали об отставке Назарбаева?
Ну, честно говоря, я был удивлен, потому что я думал все-таки, что Назарбаев пойдет на новые выборы. И правый говорил о том, что все-таки это не тот человек, который может оставить власть. Этот вот шаг на самом деле удивил, Конечно, это не означает, что вот завтра он уже ушел. Но, тем не менее, шаг очень сильный и достойный уважения, безусловно.
Что известно о том, кто будет преемником Назарбаева, и можно ли вообще говорить о преемнике в Казахстане? Как будет решаться вопрос об управлении страной после его ухода?
Ну, сейчас, наверное, это будет один из главных вопросов, которые, наверное, все будут задавать. Но базово, наверное, это его оговорка, наверное, не случайно, что он остается и руководителем правящей партии, и руководителем Совбеза, и других организаций, которые по Конституции и согласно законодательству о первом президенте его положены. Поэтому, наверное, все-таки это будет такой, если это окончательный уход, это будет такой планомерный окончательный уход, который обеспечит ему гарантии, как в случае с Ельцином. Либо же это будет какой-то переход. Посмотрим, я думаю, завтра уже Касым-Жомарт Токаев будет вступать в свою формальную должность, а дальше, наверное, будет многое зависеть от и ситуации в стране, и ситуации в мире. Так что пока еще, наверное, ничего не определено и не предопределено.
Как вам показались аргументы, которые Назарбаев в своем обращении привел, говоря о своей отставке? Насколько они звучат убедительными, насколько они у вас вызывают доверие?
Понимаете, сам по себе-то, наверное, пафос, он, наверное, достаточно правильный. Да? На самом деле жизнь меняется, мир меняется. И говорить о категории следующих поколений политиков, наверное, это правильно. Другое дело, сейчас, на самом деле, можно сказать, что он фактически там очень многие процессы обнулил. И важно теперь, как все это ведет и госаппарат, и общественность, и какие вообще из этого будут делать выводы, да, люди. Но на самом деле, я говорю, пока еще, наверное, всеобщее, наверное, я с несколькими товарищами уже разговаривал, ну, у всех такой позитивный такой шок, скорее всего.
Вы лично чего ждете в краткосрочной перспективе от смены власти в Казахстане? Какой-то демократизации, оттепели, если о таком можно говорить? Каких процессов вы ждете?
Ну вот я говорил об обнулении, да, вот какая-то часть проблем социально-экономических, политических, наверное, частично она будет снята. Ну, вот, то, что были максимально персонализированы. Но с другой стороны, есть очень много проблем, которые никуда не деваются, которые остаются и которые надо решать. И вот в этой связи, ну, мое убеждение, что решение многих этих проблем и в социальной жизни, и общественной, и экономической, и политической, и инвестиционном климате, они все-таки завязаны на то, чтобы система менялась. Менялась достаточно сильно и кардинально динамично. Это, безусловно, требует демократических реформ, реальных таких сдвигов, реальных появлений новых политических партий, новых сил, которые будут конфигурировать новое общество под задачи развития и роста. Потому что, ну, мы все понимаем, что нефтяная эра у нас заканчивается. Я читаю большие отчеты Всемирного банка, других больших международных организаций. Они все нам дают 10 лет на то, чтобы мы смогли коренным образом поменять структуру и природу экономики. Если исходить из этого, исходить из того, что у нас самое трудное десятилетие с точки зрения геополитики, наверное, наступает, то, наверное, безусловно, это в любом случае будут убираться какие-то демократические процессы и так далее. Ну, я надеюсь, что завтра при вступлении в должность новый, второй президент, мы еще к этому не можем привыкнуть, второй президент, наверное, будут какие-то базовые тезисы проговаривать. Ну, либо возьмет тайм-аут и после этого будет говорить. Ну, будем смотреть, ориентироваться.
Ожидаете ли вы каких-то изменений во внешней политике Казахстана? Как вы думаете, поставил ли Назарбаев заранее в известность о своей грядущей отставке Москву, Владимира Путина, и может ли Россия попытаться как-то воспользоваться этим трансфером власти в Казахстане?
Ну, у меня ощущение, что это очень неожиданное решение, и в том числе и для многих представителей власти, и элит, и, соответственно, наверное, и международных игроков тоже.
Говорил казахстанский политолог Айдос Сарым. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». До президентских выборов в Украине остается менее 2 недель. Борьба за главный пост в стране накаляется, и ответ на вопрос, кто из кандидатов на пост главы государства сможет выйти в неизбежный второй тур голосования, становится все более непредсказуемым. Глава МВД Украины Арсен Аваков, который на этих выборах выступает в качестве своеобразного арбитра, обещает не допустить фальсификации результатов голосования. Украинские власти заявили, что российские граждане, в том числе и представители международных организаций, не будут зарегистрированы в качестве наблюдателей на выборах. Предвыборную хронику подготовил киевский корреспондент «Радио Свобода» Владимир Ивахненко.
В бюллетени для голосования на президентских выборах в Украине включены 39 кандидатов. Как показывает последний опрос общественного мнения социологической группы «Рейтинг», шоумен, лидер партии «Слуга народа» Владимир Зеленский по-прежнему фаворит предвыборной гонки. Его готовы поддержать почти 25% украинцев. За лидера партии «Батьковщина» Юлию Тимошенко готовы отдать голоса 18,8%, а за действующего президента Украины Петра Порошенко 17,4% избирателей. Замыкают пятерку кандидатов представитель оппозиционной платформы «За жизнь» Юрий Бойко, более 10%, и лидер гражданской позиции Анатолий Гриценко, почти 9,5% голосов избирателей. Социологи и эксперты прогнозируют выход в неизбежный второй тур выборов Владимира Зеленского, а вопрос о том, кто будет его конкурентом, остается открытым. Начиная с конца февраля и до середины марта, журналисты «Бигус.Инфо» обнародовали несколько частей расследования о масштабных злоупотреблениях в государственном концерне «Укроборонпром». Среди причастных к отмыванию и хищению государственных средств в оборонном секторе оказался и ближайший соратник украинского президента. Тем не менее, этот скандал существенно не ударил по рейтингу Порошенко. Среди ключевых факторов влияния на итог кампании директор Института глобальных стратегий Вадим Карасев называет позицию министра внутренних дел Украины Арсена Авакова, который взял на себя роль арбитра на выборах.
После майданный, скажем так, расклад сил, он включал в себя два военно-силовых лидера. Это президент, как верховный главнокомандующий, и министр внутренних дел Авакова. Тут надо тоже понимать специфику Украины, в отличие от России. Почему в этом смысле Украина не Россия? Россия больше чекистская страна. Украина больше ментовская страна. Тут всегда милиция была сильнее спецслужб. И это тоже фактор, который придает предвыборному финишу дополнительную интригу. Я думаю, что главные такие факторы влияния, они будут подковерные, непубличные. Это как будет работать национальная полиция, позиция Авакова, что сможет противопоставить вот Порошенко. Будет такая подковерная борьба, чтобы не допустить работу избирательных машин тройки фаворитов. По большому счету тут уже на финише могут какие-то быть случайные факторы, но они уже не окажут существенного. Влияние, инерция уже задана. Оборонпром он уже повлиял, думаю, что он сбил, конечно, несколько процентов у Порошенко, но Зеленский попадает во второй тур. Между Порошенко и Тимошенко идет такая серьезная борьба за попадание во второй тур. Разница будет там небольшая. Но вот кто из них выйдет во второй тур, тот и станет президентом. Потому что Зеленский не будет президентом. Тимошенко выиграет во втором туре у Зеленского. И Порошенко тоже имеет все шансы выиграть у Зеленского. Тут цифры не играют большой роли. Тут играет роль уже вот тот факт, что период между первым и вторым туром это будет фактически другая избирательная кампания.
Пока же, используя скандал вокруг Укроборонпрома, Юлия Тимошенко атакует Петра Порошенко.
И не слушайте никаких манипуляций.
И не слушайте манипуляции и пропаганду, что во главе государства сегодня стоит патриот. Это не патриот. Это вор, коррупционер, и это человек, который сотрудничает с Кремлем за нашей спиной. Заявила накануне Юлия Тимошенко в интервью украинской службе «Радио Свобода». Впрочем, саму лидера «Батьковщины», которая в конце 90-х пришла в большую украинскую политику из газового бизнеса и после «Оранжевой революции» дважды занимала пост премьер-министра страны, часто в предвыборных телешоу называют «приемлемым для Москвы кандидатом в президенты Украины». Почему, объясняет шоумен, в прошлом переводчик и дипломат Дмитрий Чекалкин, который в 2005 году был организатором свадьбы дочери Тимошенко Евгении.
Знаете, учитывая ту базу компромата, которая на нее накоплена, я помню, когда-то мы готовили, я просто знаю всех украинских политиков, не только как дипломат и бывший там, переводчик и президент двух телерадиокомпаний, но и как организатор масштабных каких-то праздничных мероприятий, да, и вот мы когда-то организовывали свадьбу Жени Тимошенко, да, и в этот момент поступил сигнал, что Путин внес ее в очередной раз в список Интерпола. То есть малейшее какое-то, почему она отказывается от любых голосований, которые осуждают роль России в Грузии, в Украине, где бы то ни было. да, Верховной Раде. Она никогда в этот момент не появляется вообще на заседаниях Верховной Рады, потому что на нее накоплено такое количество компромата, что в любой момент можно вытащить как бы нужную папочку. Так и тогда вот только она... Включили ее в список Интерпола, нам пришлось эту свадьбу, которая должна была быть в замке Рипли в Шотландии, переносить в Дворец пионеров киевский за одну неделю, да. Так что прецедентов достаточно, на самом деле. Она легко управляема из Кремля благодаря тому количеству компромата, который на нее накоплен.
Журналисты «Бигус.Инфо», вскрывшие факты коррупции в президентском окружении, не обошли вниманием и Юлию Тимошенко. На этой неделе они обнародовали расследование, в котором речь идет об использовании подставных лиц для финансирования фонда избирательной кампании лидера «Батьковщины». Миллионы гривен перечисляли фонд Тимошенко, в частности, мастер маникюра, безработный и студентка. А в адрес действующего президента тем временем звучат обвинения в использовании административного ресурса. За несколько недель до выборов в Украине начались выплаты повышенных пенсий, дополнительных пособий и монетизация жилищных субсидий. Таким образом, глава государства, считает экономист Александр Охрименко, пытается подкупить наиболее активную часть электората. Это может Порошенко обеспечить от 1 до 3% решающих для выхода во второй тур голосов избирателей. Александр Охрименко.
Это однозначно подход. Не, ну, смотрите, в любом случае, вот когда говорить административный ресурс, ну, почему-то некоторые подразумевают какой-то такой, что-то непонятное административное. Хотя на практике, да, вот это административный ресурс. Когда, ну, в данном случае, имея возможность повлиять на решение, так сказать, правительства, на решение министров, да, действительно, Порошенко, в общем-то, используя, ну, как бы свою власть, организовал выплату вот этих и субсидий, и пенсий. И, конечно, нельзя сказать, что 100% они проголосуют. А, скорее всего, считает, ну, в штабе Порошенко, что они должны проголосовать. Но здесь, понимаете, что срабатывает. Вот если взять предыдущие, даже очень далекие времена Кучмы вспомнить, это срабатывало. То есть нельзя сказать, что все бросятся голосовать. Но срабатывает такой интересный нюанс. Люди ругают, проклинают. А потом, когда им, вот, им скажем, дают подарок, ну, они, в общем-то, говорят, да, он, конечно... плохой и тому подобное, но он же нам дал, надо как бы уважить. И это действительно срабатывает. То есть, нельзя сказать 100%, но, как правило, где-то ну, 50-40% тех, кто получил, голосует за того, кто дал, это срабатывает. Вот эти выплаты действительно, ну, сложно посчитать, но я думаю, 1-2, может даже 3% Порошенко могут добавить. Так что, да, действительно, вот эти выплаты могут быть главным таким фактором, который позволит Петру Алексеевичу выйти в второй тур.
Между тем, активисты партии «Национальный корпус» и движения «Национальные дружины» продолжают акции протеста с требованием к президенту наказать фигурантов коррупционного скандала вокруг Укроборонпрома. Акции националистов во главе с бывшим командиром батальона «Азов» Андреем Белецким часто заканчиваются столкновениями с полицией. Тем не менее, деятельность «Нацкорпуса» и «Нацдружин» ряд экспертов и политиков связывают с министром внутренних дел Арсеном Аваковым. Слово политологу Олегу Саакяну.
Не думаю, что можно рассматривать национальные дружины как и нацкорпус как полностью зависимую структуру. Конечно же, акции могут быть абсолютно разных политиков, и часто говорят об участии господина Авакова, но последние действия нацкорпуса показывают и недовольство этим Авакова, что зависимость явно там не стопроцентная, не близкая. Почему эти акции происходят? С одной стороны, в обществе из-за скандала вокруг оборонки сорвало пломбу выхода на улицы. Люди долгие годы не выходили на акции протестов широкомасштабные, понимая, что это может быть использовано для дестабилизации ситуации в стране, в частности, в условиях войны. Этот скандал, этот предохранитель снял, с одной стороны. С другой стороны, таким образом, нацкорпус, пользуясь этим, пытается себя актуализировать в преддверии парламентских выборов. У нас наслаиваются президентские на парламентские, и уже большое количество политических сил фактически играет с прицелом на парламент.
Политтехнологи из предвыборного штаба действующего президента заявляют, что во второй тур выборов выйдут Порошенко и Коломойский, намекая таким образом на то, что кандидатами опального олигарха являются и Владимир Зеленский, и Юлия Тимошенко.
В данном случае это манипулятивный тезис относительно того, что и Зеленский, и Тимошенко зависимы от Коломойского полностью, поскольку в случае Зеленского, конечно же, такая зависимость частично есть, но скорее она двухсторонний характер носит, поскольку и Коломойский также зависим от Зеленского ввиду монопольного предоставления контента компаниями Зеленского 1+1, которые обеспечивают львиную долю рейтинга этого телеканала. А на минуточку, это сейчас ключевой политический актив Коломойского, и в случае отсутствия этого контента он его может очень серьезно утратить, с одной стороны. С другой стороны, у Зеленского есть достаточно неплохие контакты по бизнес-среде, и с момента его появления в избирательной кампании часть бизнеса сама выстроилась и была готова принести ему деньги. В случае с Тимошенко, ну, кто знает украинскую политику, анализирует ее не один год, он прекрасно понимает, что за Тимошенко никогда никто не стоит, она очень субъектный политик, который находит баланс абсолютно разными силами и работает с абсолютно различными, в том числе и финансово-промышленными группами. В данном случае, в сегодняшних реалиях украинской кампании, когда уровень доверия между ключевыми игроками близится к нулю, а интересы Коломойского и Тимошенко во многом совпадают в разрезе желания Коломойского сдвинуть с поста Порошенко и в желании Тимошенко прийти к должности, то во многом даже зачем Коломойскому инвестировать тогда в Тимошенко, если и так их интересы совпадают, если и так Тимошенко будет делать то, что выгодно тактически Коломойскому.
Юлию Тимошенко часто обвиняют в популизме. Петр Порошенко также раздает обещания, которые вряд ли могут быть быстро выполнены. В интервью телеканалу «Украина» накануне он заявил, что ожидает прогресса в вопросе возвращения Крыма Украине после президентских выборов. Кроме того, в случае переизбрания на второй срок Порошенко обещает получение через 4 года плана действий по вступлению Украины в НАТО.
К сожалению, мы видим, что Петр Алексеевич действительно прибегает зачастую к популистическим слоганам. Мы помним и АТО, за которое должно длиться часы. Кстати, война, продолжающаяся уже годами. В частности, сейчас по Крыму это откровенно популистическое заявление, поскольку в данном случае вопрос возвращения Крыма, он намного более комплексный. Конечно же, он не решается просто избранием нового главы государства. Но с другой стороны, там, где идет речь об евроинтеграционных процессах, об вступлении в НАТО, то в данном случае, уже обожглась на теме громких заявлений, команда президента решила растянуть срок, и там идет речь о том, что до конца своей каденции фактически начнется процесс, то есть никаких четких и конкретных, внятных вещей там не говорится, там лишь декларируется вектор, но в целом, конечно же, к сожалению, компания приобретает характер популистический достаточно, и во многом, конечно, и команды Петра Алексеевича в том числе.
Шоумен Владимир Зеленский – самый рейтинговый и самый немногословный из кандидатов в президенты Украины. Критики кандидата поднимают вопрос о политической неопытности и некомпетентности Зеленского. В качестве примера называют недавнюю историю, когда Владимир Зеленский поддержал инициативу о повышении зарплаты учителям до 4000 долларов, что якобы требует всего лишь 200 миллионов долларов в год. Однако оказалось, что для реализации такого предложения необходимо 2 миллиарда долларов и не в год, а в месяц, что составляет более половины ежегодного бюджета Украины. Олег Саакян продолжает.
Ну, основной вызов сегодня, стоящий перед командой Зеленского, это не допустить его развиртуализации. Зеленский является собирательным образом протестного кандидата, которого избиратель наделяет теми свойствами и качествами, которые он хотел бы увидеть в своем идеальном протестном кандидате. Соответственно, чем чаще и чем больше конкретики будет говорить Зеленский, тем выше вероятность того, что от него будут откалываться целые части и группы сегодняшних его симпатиков. Поэтому, конечно же, такие вещи свидетельствуют о том, что, с одной стороны, команда Зеленского все-таки играет в недопущение развиртуализации, с другой стороны, его команда на сегодня очень неоднозначна с точки зрения компетенции. Это отмечается всеми, кто встречался, как и международными журналистами, так и представителями дипломатических миссий. Во многом становится понятно, что, скорее всего, команда Зеленского готовилась все-таки к парламентской кампании. Президентская для этого должна была лишь выступить Трамп, а звезды сложились в социологии таким образом, что господин Зеленский решил идти и побеждать на президентских выборах. Соответственно, скорее всего, сейчас происходят трансформации на ходу, и во многом команда не поспевает за теми вызовами, которые стоят перед ними.
Говорил политолог Олег Саакян. К этому времени Центральная избирательная комиссия Украины зарегистрировала почти 750 международных наблюдателей на президентских выборах. Ожидается, что их будет 1500. При этом наблюдатели от Российской Федерации, которые фигурируют в списке, предложенном Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ, не будут зарегистрированы. Согласно принятому Верховной Радой закону, Россия признана государством-агрессором и оккупантом. Поэтому, как заявляют украинские власти, российские российские граждане не могут быть наблюдателями на президентских, парламентских и местных выборах в Украине. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Госдепартамент США в ежегодном докладе о состоянии прав человека в 2018 году обратил внимание на безнаказанность групп ненависти в Украине. К ним причислены две крайне правые организации – партия «Национальный корпус» и общественная организация «С-14». По мнению авторов документа, из-за неэффективной работы правоохранительных органов эти группы получили индульгенцию на безнаказанность. Совершенные ими акты насилия не удается предотвратить, эффективно расследовать и найти виновных. Материалы доклада появились во время ряда акций протеста, организованных партией «Национальный корпус», в связи с обнародованными журналистами данными о коррупции в оборонном секторе Украины. Эта крайне правая партия сейчас активно включена в предвыборную кампанию, хотя и не выдвинула своего кандидата на пост президента. Продолжит тему Александра Вагнер.
В минувшие выходные партия «Национальный корпус» провела акцию «День гнева» около администрации президента в Киеве. Ее активисты бросали в полицейских игрушечных свиней, требуя от Петра Порошенко посадить за решетку миллионера Олега Гладковского, его настоящая фамилия Свинарчук, и его сына Игоря, из-за того, что они фигурируют в журналистском расследовании о контрабандных поставках российских запчастей для ремонта украинской военной техники. Это уже не первая акция партии, костяк которой составляют принимавшие участие в боевых действиях на востоке Украины военнослужащие полка «Азов», ультраправые активисты и члены украинских «Ультрас». В одной из таких акций во время предвыборного митинга Порошенко в Полтаве принимали участие так называемые «национальные дружины» – боевое крыло партии, упоминаемое в докладе Госдепартамента как пример сотрудничества муниципальных властей и групп ненависти. Дружинникам разрешено патрулировать улицы в некоторых украинских городах. «Национальный корпус» упоминается в докладе также в связи с нападениями на представителей украинского ЛГБТ-сообщества в Киеве, Львове и Ужгороде. При этом полиция нападавших задерживала, но впоследствии отпускала без предъявления обвинений. Что же касается упомянутой в докладе общественной организации С-14, то она появилась в 2009 году как дополнительное молодежное крыло партии «Свобода», члены которой поначалу активно участвовали в общественной инициативе «Защитим Старый Киев» и в то время не демонстрировали приверженность праворадикальной идеологии. В документе эта группа упоминается в связи с незаконным задержанием и передачей полиции мужчины, подозреваемого праворадикалами в сотрудничестве с сепаратистскими властями, так называемой Луганской Народной Республики, а также в связи с нападением на журналиста, освещавшего суд над членами С-14, обвиненными в нападении на лагерь цыган. По мнению Вячеслава Лихачева, руководителя группы мониторинга прав национальных меньшинств и эксперта по праворадикальным течениям Украины, Госдепартамент США совершенно оправданно назвал С-14 и национальный корпус группами ненависти, хотя речь идет о совершенно разных организациях с разным политическим весом.
Разумеется, это группы совершенно разного формата, жанра и характера. Национальный корпус – политическая партия, связанная с целым рядом движений, дочерних предприятий и как бы сопутствующих групп, имеющие четкое политическое лицо. С-14 – это формально не политическая организация. Они различаются, конечно, масштабом деятельности. С-14, наверное, в общей сложности по всей Украине имеет человек 150-200 активистов, человек 60-70 в Киеве. В общем-то, это такая небольшая молодежная группа, национальный корпус, политическая партия, имеющая там, я не знаю, сколько формально, но предполагаю, что там 5-7 тысяч членов. С-14, однако, была в прошлом году непропорционально представлена в медиа благодаря своей активной хулиганской и часто насильственной деятельности. Также, если говорить об их политическом характере, то они сейчас оказались по разную сторону баррикад. С-14 вместе с рядом других националистических группировок поддержала кандидата в президенты от политической партии «Свобода» Руслана Кошулинского. А национальный корпус объявил, что не будет выдвигать своего лидера Андрея Белецкого, как это долгое время ожидалось, кандидатом в президенты, а фактически играют на вторичных ролях в политтехнологической кампании на одного из основных кандидатов на президентских выборах.
Вы упомянули о том, что они подыгрывают кандидату. Вот не могли бы вы подробнее все-таки рассказать об этом? Ведь очевидно, что они участвуют в предвыборной кампании не зря так активно.
Национальный корпус не является субъектом выборов. Он является одной из структур, задействованных в политтехнологической предвыборной кампании. Он выполняет техническую функцию. В этом смысле вообще очень показательно, что особенно после революции в целом 5 лет назад и в последние месяцы или там в последний год на фоне активного присутствия национал-радикалов в медиа многие западные журналисты писали про усиление влияния национал-радикалов в Украине, про увеличение их популярности. С этой точки зрения весьма показательно, что вообще в контексте сейчас предвыборной кампании по выбору президента Украины националисты присутствуют слабее, чем последние 10 лет, скажем так. Единственный из 39 кандидатов, которого можно назвать национал-радикалом, это Руслан Кашулинский. Хотя он и позиционируется как единый кандидат от националистов, но в реальности довольно очевидно, что его результат будет еще более плачевным, чем результат Олега Тягнибока 5 лет назад, в 2014 году. Не говоря уже о том, что в 2014 кандидатов было меньше, а таких, кого можно было назвать национал-радикалами, в бюллетене было 2. Помимо Тягнибока был еще Ярош, который сейчас не баллотируется. То есть, как электоральный фактор, национал-радикалы крайне незначительны, но вот сейчас увидим, но я уверенно прогнозирую, что Кашулинский не наберет и 1%. Прочие национал-радикальные группы, в том числе самая заметная альтернативная свободе политическая партия этой части спектра, национальный корпус, вообще не являются субъектами выборов. Они участвуют в информационной политтехнологической кампании, в которой нету ничего от их идеологии, нету ничего для продвижения их повестки дня. Они выполняют роль массовки и подыгрывают на таких вторичных, немножко, может быть, некорректно, но на общеупотребимом языке это называется на подтанцовках. Ну вот не на подтанцовках у более серьезных игроков.
А вы не связываете вот рост этого праворадикального насилия с тем, что идут вооруженные столкновения на востоке, в Донбассе? Ведь частично в эти националистические группы входят ветераны боевых действий, и общество к ним относится с довольно большим уважением, что за то, что они защищают страну. Вот связываете ли вы вот эти две части?
Есть три разных составляющих, которые важно четко разделять. Участие ультраправых в добровольческом движении по отражению российской агрессии, безусловно, способствовало их публичной общественной легитимации. Это бесспорно. Это процесс, который 5 лет назад успешно прошел, и из маргинальных групп уличных асоциальных агрессивных подростков они стали более-менее мейнстримовыми общественно-политическими деятелями, хотя эта легитимация совершенно не ведет, как мы видим, к готовности население поддержать их на выборах. Некоторый символический капитал, который они заработали на участии в боевых действиях, не конвертируется в электоральную поддержку. Но эта публичная легитимация произошла. Это бесспорно, это первый фактор. Второй фактор – усиление противоправной деятельности ультраправых групп началось не в 2014 году и не в 2015, а приблизительно с конца 2017, более откровенно с начала 2018. Что это значит? Если посмотреть, кто является массовкой на попытках срыва ЛГБТ-мероприятий, кто нападает на стихийные лагеря ромов, кто, собственно говоря, совершает эти самые насильственные действия, кто те ультраправые активисты, то мы в непропорционально большом количестве увидим несовершеннолетних. Да, как там в случае с самым показательным и самым жестоким нападением на ромское стихийное поселение во Львове. Там вообще несовершеннолетний был только 1 из 9, кажется, привлеченных к ответственности. А что это значит? Во-первых, это значит, что ассоциация ультраправые парамилитарные формирования равно ветераны войны, она ложная. Самим ультраправым, конечно, очень выгодно именно эту ассоциацию культивировать, но все-таки помимо того, что помимо их саморекламы, есть еще и некоторые факты. Наоборот, активность, связанная с насилием, отчасти объясняется тем, что сейчас в ультраправые группировки приходят следующее поколение молодых людей, которые драматические, трагические и героические события 2014 года не застало, которым сейчас 18 лет, а в 2014 году было 13, которые воспитаны на этой военной романтике и героике, и они символически приобщаются к какому-то героическому ореолу добровольческих формирований в силу вот этого образа, созданного ультраправыми, что добровольцы — это они. И именно эти подростки активнее всего в уличной насильственной движухе, потому что для них это повод, как бы не опоздавший к войне, почувствовать себя тоже бойцами за нацию. Стало быть, вот прямое объяснение: это ветераны вернулись с фронта, у них героический орел в глазах общества, и поэтому они себе позволяют все, а милиция их не трогает. Это не вполне соответствует реальности, данной нам в ощущениях и фактах. И третий фактор, в котором, да, безусловно, связано усиление праворадикального насилия и война, это фактор, опять-таки, широкого контекста. Если смотреть не через микроскоп на насильственную деятельность конкретно ультраправых, а сделать зум и посмотреть на ситуацию с высоты птичьего полета в целом, то мы, конечно, увидим в Украине в последние 5 лет резкое увеличение насильственных преступлений вообще. Мы увидим усиление, в том числе, семейного и гендерно обусловленного насилия. Мы увидим усиление бытового насилия. Мы увидим резкое усиление насильственной составляющей просто в криминальной хронике. В тех случаях, в которых 6-7 лет назад просто бы взяли кошелек, вот сегодня могут 18 раз ударить ножом, а потом уже брать кошелек или не брать. Безусловно, есть фактор десятков тысяч людей с посттравматическим синдромом в прямом смысле этого слова, прошедших боевых действий. Есть фактор отсутствия нормальной системы психологической реабилитации ветеранов. И они, конечно, очень часто становятся фигурантами разного рода криминальной хроники. Связанные с ультраправыми или не связанные, ультраправые представляют крайне незначительную часть всей этой проблемы. Кроме того, есть фактор сотен тысяч людей, которые имеют опыт, прошли через насилие, видели насилие, вынужденные переселенцы. Есть опыт всего населения Украины, которое 5 лет каждый день видит в новостях насилие. В этом смысле, ну, таком широком бытовом, не в узкопсихологическом, но в широком бытовом смысле, безусловно, все общество Украины травмировано войной, и, безусловно, война является важным фактором, стимулирующим разного рода насилие в обществе.
Александра Вагнер, Радио Свобода.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». В Петербурге уволили обозревателя газеты «Коммерсант» Марию Карпенко. Об этом журналистка сообщила на своей странице в Фейсбуке. По мнению Карпенко, ее уволили из-за недовольства Кремля и Смольного тем, как она освещает избирательную кампанию временно исполняющего обязанности губернатора Петербурга Александра Беглова в телеграм-канале «Ротонда». Увольнение Карпенко из «Коммерсанта» произошло за 4 дня до вручения премии «Золотое перо», где она дважды вошла в число номинантов, в том числе и в категории «Новые медиа» за телеграм-канал «Ротонда», рассказывает Любовь Чижова.
По словам Марии Карпенко, глава издательского дома «Коммерсант» Владимир Жилонкин объяснил ее увольнение тем, что публикации в телеграм-канале «Ротонда» противоречат редакционной политике издания. Он назвал это активизмом, несовместимым с журналистским статусом. О том, что у руководства издательского дома есть претензии к выражению ею собственного мнения в социальных сетях, в момент увольнения Мария услышала впервые. Журналистка считает, что инициатива уволить ее не принадлежала редактору издательского дома. Он столкнулся с давлением из Кремля. В интервью «Радио Свобода» Мария сообщила, что ушла из «Коммерсанта» по соглашению сторон и поэтому оспаривать свое увольнение не собирается.
Разумеется, я оспаривать ничего не собираюсь. Мы с «Коммерсантом» прекратили трудовые отношения по соглашению сторон, поэтому тут ни о каких спорах речи не может идти.
Да, ну почему начальство вас уволило? Чем руководство объяснило ваше увольнение?
Руководство издательского дома сообщило мне, что «Коммерсант» больше не может продолжать со мной трудовые отношения, поскольку то, что я пишу в телеграм-канале с названием «Ротонда», это авторский телеграм-канал петербургской политики, который я веду вместе со своей коллегой из петербургской газеты «Фонтанка». Содержание этого телеграм-канала, по мнению главного редактора издательского дома Владимира Жилонкина, не соответствует редакционной политике издательского дома.
О чем вы пишете в телеграм-канале?
В этом канале мы пишем о петербургской политике без тех ограничений, которые на нас накладывает редакционная политика наших изданий. То есть в этом канале мы выражаем свое личное мнение, как если бы это была колонка. В последнее время мы очень часто писали про действия в Рио губернатора Петербурга Александра Беглова и, в частности, критиковали его за то, что медиаполитика Смольного стала после его прихода менее дружелюбной по отношению к журналистам из независимых изданий.
И сразу после этого руководство газеты «Коммерсант» решило прекратить с вами трудовые отношения. А в вашем договоре как-то написано, что вы не имеете права там вести какой-то телеграм-канал вообще? Насколько это вот с юридической точки зрения законно вообще?
Нет, сейчас в издательском доме нет никаких внутренних правил, которые регламентировали бы высказывания журналистов в соцсетях и вообще за пределами газеты. Поэтому для моего увольнения формально никаких причин не было. Именно поэтому мы его оформили соглашением сторон.
Как вам объяснили ваши руководители? Они лично хотят вас уволить или на них надавили? Они сделали это по чьей-то указке? Как это все произошло?
Ни о каком давлении речи в моем общении с руководством не шло. Разумеется, Владимир Жилонкин говорил о решении расстаться со мной как о решении руководства издательского дома. Но поскольку я считаю «Коммерсант» одним из самых независимых и влиятельных СМИ в России, я считаю, что главный редактор по собственной инициативе не стал бы принимать подобные решения, и поэтому я лично склонна считать его продуктом давления со стороны органов власти.
Как вы вообще расцениваете вот это увольнение? Что это, акт цензуры, беззаконие? Что это, по вашему мнению?
Да нет, я просто считаю, что это со стороны издательского дома попытка обезопасить большое СМИ, которое делает очень много хорошего и пишет много качественных текстов, просто от давления со стороны властей, пожертвовав одним сотрудником. Я расцениваю это так и вполне могу понять позицию руководства «Коммерсанта». Со стороны властей, я думаю, это просто попытка зачистить медиапространство.
Есть у вас какие-то уже предложения о дальнейшей работе? Чем собираетесь заниматься?
Я бы об этом не хотела говорить, но я, разумеется, не оставлю журналистику и буду продолжать писать о петербургской политике.
Это была журналистка Мария Карпенко. Глава издательского дома «Коммерсант» Владимир Жилонкин сообщил, что решил прекратить трудовые отношения с Марией Карпенко, потому что она работала в двух медиа. Ей предложили выбрать одно из них, и она выбрала «Ротонду». Владимир Жилонкин также подтвердил, что Карпенко расторгла трудовые отношения с редакцией по соглашению сторон. Никакого политического давления на него не оказывалось, сообщил Жилонкин в интервью «Радио Свобода». Он решил расстаться с Марией Карпенко, поскольку телеграм-канал «Ротонда» — это уже не личная страница в социальных сетях, это медиа. Согласно контрактам, журналисты «Коммерсанта» не могут работать в других СМИ.
Не увольте, а расстаться с Марией Карпенко. По соглашению сторон мы расстались. Связано с тем, что она работала в двух медиа. Мы предложили ей выбрать, в каком работе. Она выбрала. Мы расстались.
Это никак не связано там с политикой, с тем, что она критиковала действия исполняющего обязанности губернатора Санкт-Петербурга?
Да нет, на мой взгляд.
А вот то, что она бы не имела права там писать в телеграм-канале «Ротонда», это как-то было отображено там в договоре о сотрудничестве вашем?
Ну, иначе есть правила поведения в соцсетях в договоре о сотрудничестве, да.
А вы принимали это решение самостоятельно или на вас оказывали какое-то еще давление?
Нет, на меня никто давление не оказывал.
Мария в своем посту на Фейсбуке написала, что по ее данным в «Коммерсанте» вот после ее увольнения может появиться документ, ограничивающий поведение сотрудников в социальных сетях. Это так?
Ну что значит ограничивающий? Нет, регламентирующий. У нас, во-первых, есть, а во-вторых, мы его просто, может быть, усовершенствуем. Это правда. Да.
То есть ни о каком акте цензуры речи не идет?
Ну, ее заметки же никто не цензурировал в «Коммерсанте».
Это был глава издательского дома «Коммерсант» Владимир Жилонкин. Депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Борис Вишневский назвал увольнение Марии Карпенко актом политической цензуры, за которым стоит временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов.
Как акт цензуры, как акт давления на журналистов, как акт ограничения свободы СМИ. Хотя должен сказать, что это не первый случай в питерской практике в том числе. Потому что нечто подобное регулярно повторяется, к сожалению. Один из первых примеров, между прочим, о чем мало кому известно, был тогда, когда в 96-м году проходили выборы мэра и президента. Речь шла о газете «Невское время». Тогда практически весь отдел политики был вынужден уйти из газеты, потому что то, что происходило в газете, трудно было назвать иначе, как введением политической цензуры в пользу действующего президента и действующего мэра Петербурга Анатолия Собчака. Так что это уже не первая, увы, ситуация в нашем городе. Машу Карпенко я лично хорошо знаю, она несколько лет уже журналистка нашего парламентского пула. Журналистка очень профессиональная, очень толковая, хорошо пишет. Но мне понятно, что информационное поле стараются зачистить. Перед выборами у нас и так-то пространство свободное. Прессы, радио, телевидение сокращается, как шагреневая кожа. Уже почти не осталось изданий, где могут непредвзято и объективно писать о политике, в том числе об избирательных кампаниях. А сейчас, видимо, перед выборами уже совсем стали плохи дела у господина Беглова, если надо свести счеты даже с девочкой из «Коммерсанта», которая всего лишь осмеливается не расхваливать господина Беглова, как это делают все СМИ, находящиеся под воздействием властей, а писать то, что происходит на самом деле.
Вообще, как Александр Беглов выстраивает отношения с журналистами в городе? Насколько он открыт для общения? Насколько он открыт для критики?
Он закрыт для критики. Он ее не любит и боится. Он открыт для общения только со своими, я бы сказал, или ковальчуковскими, или пригожинскими средствами массовой информации, которых допускают даже на закрытые заседания правительства, которые с ним ездят по мероприятиям, куда других не пускают. Он не губернатор, он лицо, временно исполняющее эти обязанности, надеюсь, что временно до сентября, не позднее, когда жители выберут себе настоящего губернатора, и это будет не Беглов. А пока информационная политика такая, чтобы держать и не пущать, не позволять критиковать, давить, запрещать, увольнять и прославлять лицо, временно замещающее обязанности губернатора.
Как вы думаете, решение было принято редакцией самостоятельно об увольнении Марии Карпенко или все-таки на них каким-то образом надавили?
Знаете, это даже не имеет большого значения. Если самостоятельно, значит, они проявили это хвастовство по любви, а если не самостоятельно, значит, прогнулись под давлением. Я не вижу большой разницы. Я вижу результат.
Это был депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Борис Вишневский. Канал «Ротонда» Мария Карпенко ведет с коллегой из «Фонтанки» Ксенией Клочковой. Там публикуется то, что не попадает в тексты официальных СМИ. В последнее время особое внимание уделялось в РИО губернатора Петербурга Александру Беглову и его окружению. Отдельной темой были взаимоотношения Смольного с журналистами. В частности, Карпенко пыталась добиться того, чтобы работа городского правительства была одинаково открытой для всех журналистов. Такой активизм, по ее словам, она считает не просто совместимым журналистским статусом, но и неотъемлемой частью ее работы. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». В Москве на 94-м году жизни умер Марлен Хуциев. Среди картин, снятых режиссером, «Весна на Заречной улице», «Два Федора», «Застава Ильича», «Послесловие», «Бесконечность», «Июльский дождь». Его последней работой стала драма «Невечерняя». Картина о встречах Толстого и Чехова была задумана в начале века, но из-за нехватки денег работа была надолго остановлена и возобновилась благодаря меценату, подарившему знаменитому режиссеру необходимую сумму. Мой разговор с Марленом Хуциевым, записанный в 2015 году в Висбадене на кинофестивале «Go East», начался с фильма «Невечерняя».
Очень долго длилась эпопея по той причине, что не было финансирования. 8 лет просто все стояло. Потом вдруг возник один человек, который вдруг где-то прочел и дал «Зеленую улицу».
То есть это, в общем, чудо случилось, да?
Это абсолютное чудо. Абсолютное. Я пока его имя не называю, вот картина будет готова, конечно, я принесу ему всю свою признательность, бесспорно, потому что это редко. У нас ведь дают деньги, но на всякую ерунду, скажем так. Вы согласны со мной? Год, да. Чехова, Толстого, как бы совместно, никого не это не колыхнуло, никого.
Вот так вот живем.
Я знаю, что это была одна из главных проблем, когда в 2008 году проводился этот знаменитый съезд Союза кинематографистов. Тогда хотели провести какое-то очищение Союза, избавиться от этой вот системы непрозрачности, коррупции и так далее. У вас был какой-то план? И вообще, можно ли было это сделать в то время?
Был план как-то найти определенных людей, которые хотели бы это сделать. Но они как-то стали намечаться, но потом там, вы знаете, начались бесконечные склоки, ссоры, и я уже, так сказать, по размышлению, я понимаю, что я зря в это дело ввязался. Я просто не представлял ситуацию, с которой придется иметь дело. Ну, что делать, так вот. Я хочу вам сказать, что бы ни говорили, лучшая система кино была советская. Да, потому что, во-первых, там вы давали смету реальную, иногда чуть-чуть завышали, чтобы потом же они сюда срезали, и вам выделяли деньги по этой смете. Эта смета тщательно разрабатывалась по многим статьям. Там была, конечно, недостаток, это цензура, но и то она была в чем-то да, в чем-то нет. Но я все-таки свои картины все сделал, и хотя ну, у меня только заставили вырезать из «Июльского дождя» одну сцену. А я, когда мы сочиняли сценарий, я так ее назвал «Арбуз на вырез». Я знал, что ее все равно вырежут.
А какую именно?
Это там есть такая история, как героиня ходит в качестве агитатора. И она попадает к сумасшедшему НКВДшнику. Не сразу становится понятно, что он сумасшедший. И вначале зритель смеется, смеется, а потом, когда дело становится ясным, что он сумасшедший, какая-то мертвая тишина в зале. Вот эту сцену, как сказали, категорически. Потом надо было сокращать картину немножко, и я там, дурак, вырезал одну паузу, очень красивую, в зоопарке, где героиня так гуляет. Очень жалею, не сохранил ее. Но вместо того, чтобы надо было этот метраж настричь чуть тут. Иногда бывает, когда уже картину кончаешь, ты настолько бываешь измотан, что уже и соображаешь туго, и сопротивления уже нет.
А вот сейчас, когда приходится делать картину в течение столь долгого периода, почти 10 лет, ведь тоже, наверное, очень много сложностей, декорации, актеры стареют и так далее. Как с этим справляться?
Это не очень заметно, потому что Толстому кулеют бороду. Чехов несколько изменился, но мы его привели в форму. А вот, понимаете, в «Июльском дожде» мне, конечно, жалко эту сцену очень. Там вся беда в том, что как там не напечатали копию. И поправки давали уже на двух этих. Потому что если бы копию напечатали, то я поправку бы сделал, а в копии это бы сохранилось бы.
То есть вырезанный этот фрагмент исчез навсегда, да? Невозможно.
Ну, они хитрецы, они поэтому и... А вообще картины сдавались, так было принято на одной пленке, но тут почему-то сделали, значит, исключение для двух.
Ну вот застава Ильича ведь сохранилась в полном варианте. Застава, вы смогли восстановить ее?
Она сохранилась.
Это же тоже была проблема с цензурой. Ну, не только в «Июльском дожде».
Ну, знаете, поскольку там так ее, так сказать, долбанул первое лицо, и все, так сказать, на вытяжку встали. Но я там даже образно сказал, там, понимаете, я говорю, ну что же вы лезете? Они даже начали сами говорить, вот, наверное, это надо изменить, это. Я говорю, это мне напоминает вот что, что стоит человек, и у него перед лицом машут палкой. Не надо голову нагибать, ты стой, а палка будет тут. Но если ты нагнул голову, то она тебе, так сказать, придется по башке. Да, ну, бог с ними. Дела давно минувшие, мне даже говорить не хочу.
Ну вот то, что сейчас делает Мединский, уже можно назвать идеологической цензурой в какой-то степени. Вы следите за тем, знаете, что происходит в министерстве сейчас?
Я вижу его, он у меня вызывает впечатление абсолютного ничтожества, скажем так. Он не любит это. Вы знаете, вот Ермаш, который был проводником, там, увы, но он любил кино. Вот, например, когда я кончал картину, казалось бы, человек я неудобный, да и вот самый... Ну вот, проходил не больше месяца, если где-то он меня встречал, он говорит, ну что, какие планы на будущее? Вот хрен он меня спросил, какие у меня планы на будущее. Да нет. Тогда было ощущение, что мы нужны, сейчас нет этого ощущения.
Во всех ваших фильмах практически есть тема войны, даже в лирических, в любовных.
Меня это просто еще связано с тем, что это в какой-то степени или в большой степени, это как бы я отдаю долг, потому что в силу там всяких болезней меня не взяли. И у меня такое осталось, как бы, что я... Мы одногодки с Тодоровским, у нас разница всего лишь 2 месяца. На 2 месяца старше меня. Он на фронт попал в 44-м году, успел даже побывать в Берлине. Ну, вообще война – это жестокая вещь. Что тут говорить, это все знают, все понятно.
Сейчас перед праздником не пугает вас, что это приняло вот такой фальшивый размах? Слишком много фальши уже стало.
Неприятно, но я вам должен сказать, что это неизбежно. Триумфальная дата – другое. когда до сих пор поднимается тема обеспечения квартирами ветеранов. Это позор. Это позор, это уже давным-давно все должно было быть сделано. Позор, потому что какая, понимаете, фальшь.
Но это не праздник в скорби и не праздник ветеранов. Это праздник такой стал наступательный, агрессивный, который...
А это должен был быть праздник со слезами на глазах. Я очень не люблю эту песню, но это правильно. Жизнь вообще, она витиеват. Она никогда не бывает одинаково прекрасная. Чаще есть одинаково, там бывает ужасно. Но вообще, так сказать, все намешано.
Режиссер Мальян Хуцеев. Запись из архива «Радио Свобода», 2015 год. Итоговый выпуск программы «Время свободы» за 19 марта подошел к концу. Над ним работали продюсер Андрей Амочкин и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.